Итак, в этом псалме мы видим, конечно, что это написал возлюбленный псалмопевец Давид. Это один из тех псалмов, которые богословы называют псалом покаяния, молитва покаяния. Что-то произошло в жизни Давида, и он не чувствует и не имеет общения с Господом. Здесь интересно написано, на восьмиструнном орудии или инструменте играть или петь в аккомпанемент. И мы не знаем, что это был за инструмент. Вообще очень много псалмов написано, как их играть или как их петь, да, на струнных орудиях, на духовых. И мы не знаем, что это были. Мы предполагаем, что это, наверное, была какая-то арфа маленькая. Но мы фактически и практически мы не знаем, это было за 1000 лет до Иисуса Христа. И даже в наше время в раскопках археологии не знают, что это было за инструмент. Но есть даже богословы, которые думают, что это не только говорит за инструмент, на котором Давид играл, но это дает тон этому всему псалму, как его петь. Потому что 8 в музыкальном тональности – это октава. И вся наша музыка составлена на октаве. И думаю, что это псалом покаяния, молитвы. И что первые тут 7 или 8 стихов, Давид исповедует свои грехи, ощущает, что он отлучен от Господа, не чувствует присутствия Господнего, и что вот это вот выражение на октаве петь, это говорит, чтобы петь в минорном тоне. А потом, когда он переходит и в 9, 10, 11 стихе начинает говорить за свое упование и надежду на Господа, то тональность меняется в радостный мажорный тон. Это, конечно, это предполагает богословы, мы не знаем, мы могли бы составить музыку и петь этот гимн сами, так как наше сердце музыкальное говорит нам. Но Давид тут в первые 8 стихов, он описывает свою трудность, которую он переживает, трудности его сердца, страдания, можно сказать. А последние стихи он проявляет уверенность, что Господь услышал молитву его, и не только услышал молитву его, но Господь и ответил ему. Мы видим здесь, в этом псалме Давид, когда он осознает свой грех или греховность свою, состояние свое перед Господом, он говорит за грех. А там, где грех, там постыжение, стыд, там скорбь. И также ненависть к греху. Мы видим тут частично Давид, когда он говорит за тех, которые ненавидят Господа или путь Господень. Это показывает нам то состояние сердца, которое и мы должны были бы иметь, если мы действительно раскаялись и покаялись в нашем грехе. Итак, первый стих мы видим здесь, или второй стих по-русски. Здесь Давид начинает, приходит присутствие Господне, ищет помилование от Господа. «Помилуй меня, Господь, Господи». Давид не убегает от своего греха, Давид не отказывается от своего греха, а наоборот, он исповедует его, он осознает его. И он не только осознает свой грех и перед Господом открывает его, и мы не знаем именно, что случилось в этом эпизоде, в этот момент в его жизни, какой грех угнетал его. Но что-то угнетало его, он осознает, исповедует это. И он осознает, что он достоин от Господа получить наказание, обличение. Но это не отнимает факт, что как верующие люди, как дети Божии, как те, которые принадлежат Богу, это не аннулирует факт, что, несмотря на то, что мы достойны наказания от Господа, мы все равно имеем дерзновение приходить в Его присутствие и просить Господа, чтобы Он помиловал нас. Чтобы судом Господним или наказанием Господним или ту дисциплину, которую Бог проявит Давиду, он ожидает, что, возможно, Господь и помиловать его может. Человек, который не осознает свой грех, не видит свою грешность, не видит свой характер или состояние грешное, он не способен покаяться или быть спасенным. Потому что перед тем, как человек может покаяться, он должен видеть себя падшим, грешным человеком перед Господом, полностью обанкротившись перед Господом, прийти в присутствие Господня, и мы ничего не имеем представить перед Господом. Есть такой гимн, таков как есть, мы приходим перед Господом. Мы ничего не можем принести Господу, чтобы удовлетворило Господа для нашего помилования. Но Давид не был такой человек, который отказывался от своих грехов. Во-вторых, чтобы иметь покаяние, чтобы быть спасенным, мы нуждаемся, чтобы Дух Святой поработал в нашем сердце, в нашем размышлении, внутренности нашем. И как Дух Святой это делает? Он делает это, во-первых, через природу. Псалмы мы читаем. Послание к римлянам Давид говорит, что Бог открывает себя через природу. И хотя небеса прославляет Господа и проповедует о славе Его и о существовании Божьем, но природа не спасает нас. Хотя она может направить нас к тому, который может спасти нас. Совесть наша может говорить нам, Бог нас сотворил, и мы все рождаемся, имеем совесть, которая может заговорить нам, когда мы проступаем или проступки делаем, или делаем грех. Но сама совесть не может привести нас к покаянию. Что может привести нас к покаянию? Слово Господне, силой Духом Святым. Когда мы слышим Его, когда мы читаем Его, Дух Святой берет слова Господни и Словом Господним обличает нас. И когда мы получаем от Бога обличение через Слово Его, тогда Дух Святой может начинать действовать в нашей жизни. И Давид, хотя он специфически не говорит здесь и не исповедует какой-то специфический грех, но он чувствует обличение Духа Святого через Слово Господне, потому что Господь заговорил ему. Некоторые люди считают, что маленькие грехи, неважно осознавать их или каяться в них. Только большие грехи, правда? Даже есть такое выражение и по-русски, и по-английски. Я думаю, и на других языках, наверное, я не знаю, если по-испански есть, но говорят «белый грех» или «беленький обман». У Бога нету белого обмана или черного обмана. У Бога ложь является ложью, грехом. Любой грех у Бога является то, за что Господь пострадал на кресте и ради чего Господь пошел на крест. Когда апостол Павел писал Коринфянской церкви, верующим там, в 11 главе, мы часто, каждый месяц почти читаем отрывок перед столом Господним, где Господь говорит, ради того, что некоторые члены в той церкви не исповедовали свои грехи, не испытывали себя, то Господь их должен был испытывать. И некоторых наказывать, и не только наказывать, а некоторым посылать болезнь, и некоторым даже смерть посылать. И Давид буквально здесь описывает не только страдания, которые он переживает, но он описывает в физическом состоянии свое какую-то болезнь. Он болеет здесь, он больной, он истомился. Мы читали здесь в этих стихах. И он осознает, что это не просто болезнь у него, но это от Господа, и это потому, что он грешил, какой-то грех сделал. И эти мысли, они давят на разум Давида. И он не только физически больной и болеет, и истомился в страданиях. Но когда мы смотрим на эти стихи, мы видим, что Давид умственно, он был в депрессии. И модерные, современные философы и психологи, психиатры, они стараются как-то подойти к человеку, чтобы обличить умственное страдание, которое люди имеют, которое мы называем депрессией. Когда в реальности большинство депрессии является результатом какого-то греха, в котором человек еще не исповедовал или даже не осознал, что он совершил. Есть, конечно, клиническая депрессия, потому что наше тело после падения Адама и Евы в грехе, тела наши изменились, и есть химические недостатки в теле иногда, которые бывают клиническая болезнь, которая есть лекарство. Но большинство депрессий – это результат греха. И Давид это осознает, и описание, то, что мы в этих стихах находим, это показывает нам, что Давид был и больной, и в депрессии. До тех пор, пока он помолился, и доходим мы до конца этого псалма, и видим, что Давид исцеляется, Господь исцеляет его. Итак, Давид, в контраст с Савлом, помните царь, который был до Давида? Савл, он не осознавал своих грехов, наоборот, он старался их забелить. И не только старался их забелить, он даже старался оправдаться перед Самуилом, когда Самуил спрашивает его, что я слышу? Саул оправдывается, вместо того, чтобы исповедовать свой грех. Когда Давида пришел Нафан и обличил его, и сказал, ты тот человек, он сразу начинает каяться, исповедовать свой грех. А Саул, когда его пророк открыл ему грех, он оправдывается, говорит, я хотел в жертву принести Господу и поклониться. Господь не нуждался в тех жертвах, а он нуждался и желал послушания от Саула. Помните, Иисусу Навину было дано от Господа повеление уничтожить город полностью. И это уничтожение Иерихона, это считалось, потому что он был предан Господу полностью для уничтожения, так как и Саулу было это дано. И вместо того, чтобы осознать и раскаяться в своем грехе, он старается его забелить как-то. Но не Давид. Давид приходит в присутствие Господа и говорит, Господи, помилуй меня. Да, Давид осознает, что он слабый. Говорит, я немощен. И тут в двух контекстах мы можем понять немощь Давида. Во-первых, в смысле духовном, когда мы боремся с грехом, то мы осознаем, что сами мы по себе не имеем силы бороться с грехом. Грех всегда победит нас, если мы будем своими силами бороться против него. Но если мы одеваемся во всеоружие Господне, Господь дает нам тогда силу бороться с грехом. В другом смысле Давид, в физическом смысле больной, он ослабел здесь, и он говорит, Господи, я немощен и духовно, и физически, и так помилуй меня. Я достоин того наказания, которое ты должен меня присудить, но помилуй меня. Будь милостив, не полностью уничтожь меня. Давид осознает, что Господь может его наказать жестоко, или Господь может его исправить, как отец любящий исправляет сына своего, с любовью. «Исцели меня, Господи, кости мои потрясены». Когда мы читаем псалмы, мы читаем, «Господь, Он строго наказал меня, но Он смерти меня не предал». Про кости подобно говорит, «Господь уязвил, но Он исцелит нас, Он поразил нас, но Он перевяжет наши раны». Мы часто встречаем наказание Господня, которое Господь выделяет нам, как любящий Отец. Езекия написано в 38 главе пророка Исаия, то же самое говорит, если Господь нас уничтожит, то в смерти уже никто не прославляет Господа. А именно Господь хочет, чтобы мы, пока мы живые, в жизни нашей прославляли Господа. И Давид, думая за это, он здесь приходит и просит Господа помилования. Эти стихи, дальше 2, 3, 4 стих, мы видим, что Давид проявляет свою слабость и просит Господа помиловать его. Он говорит здесь, что кости мои потрясены, душа моя сильно потрясена. И за кости, и за тело свое, и за душу, он говорит, за депрессию свою. Когда он говорит за потрясение, это напоминает нам, это то же самое выражение, которое Господь, перед тем, как Он шел на крест, когда Он молился, написано, что душа моя, говорит, скорбит. Это говорит, что Господь, видя и осознавая те грехи, которые Бог Отец возложит на Него, и Он должен будет взять на крест, это произвело на Нем большое, как сказать, страдание душевное. Но это говорится за Господа, когда Он молился, а за Давида говорится, что осознание греха, который он совершил, тоже потрясло его до корня души его. И он говорит: «Господи, от этого исцели меня». Он дважды потребляет это слово. И тогда он говорит: «Доколе?». Он всю ночь здесь пребывает в молитве. У него сонна нету. Его тревожит сердце его, ожидая от Господа ответа. «Доколе, Господи, пока я не услышал от Тебя ответа». Мы находим то же самое выражение в книге Откровения, когда преследовать будут верующих людей в последнее время, и они говорят: «Доколе, Господи, Ты будешь допускать это?». И мы видим души потом собираются вокруг престола Господа благодати, когда они побеждают кровью Агнца. Но там то же самое выражение «доколе». Когда мы приходим в присутствие Господне в молитве, иногда это будет короткая молитва, иногда это будет длинная молитва, иногда, как у Давида, это была молитва всю ночь. И он ожидает ответа от Господа и взывает. И это выражение апостол Павел потребляет послание к римлянам, если вы помните, когда мы проходили послание римлянам, там апостол Павел говорит: «Во мне ничего доброго нету». И когда он осознает это, он говорит: «Я стараюсь делать то, что Господь призывает меня к святости, к праведности Господь призывает меня, но я не могу это выполнять». В 8 главе там написано, что вся природа, она стонет, ожидая освобождения от греха в телесном смысле. Так и Давид здесь, он взывает Господу. И он осознает, что он согрешил. И потому что он согрешил, он не чувствует общения с Господом. И так он взывает Господу. Несмотря на это, Давид ищет присутствие Господня, потому что он еще живой, он хочет оставаться живых. Есть некоторые, которые, когда читает здесь 5 стих, говорится: «Смерти нет тех, которые поминают тебя, и в гробе кто будет славить тебя». Многие основывают богословие на этом стихе и говорят, что нет загробной жизни, что когда человек умирает, тогда уже все. Но Давид здесь совсем не за это говорит, а наоборот. Давид говорит, что мы достойны наказания Господа, и даже если бы Господь уничтожил бы нас и физически, и духовно, чтобы наша душа умерла, если бы не было загробной жизни, то он говорит, то кто бы славил Тебя, Господи? Да, правда, тело наше, когда умирает, оно уже в этом теле не может славить Господа. И в этом смысле в смерти тело наше, оно ожидает воскресения. Но если бы Давид говорит, если бы я умер физически, то говорит, это одно. И даже если Господь в праведности меня отправил на вечное мучение в озеро Огненное, говорит, я не мог бы там славить, так что лучше, Господь, помилуй меня, прости меня, чтобы я сейчас, пока я живой, мог прославлять Тебя. Давид учит нас, что когда Бог на нас изливает свою милость, тогда мы можем прославлять Господа. И имя Господне прославляется, когда мы исповедуем наши грехи и живем для Него. 6-7 стих. «Утомлен я воздыханиями моими». Давид устал. Ощущали ли вы, читали ли вы, может быть, биографии иногда тех людей, которые жили, которые страдали и боролись с грехом? Если вы, может быть, читали «Путешествие пилигрима», как он оставил свою родину и пошел в небесную страну, и по пути, пока он дошел до креста, он нес большое бремя греха. И только когда он уже подошел и прошел под тенью креста, только тогда бремя сошло с него. Давид здесь ощущает, что он утомился уже. Помощи от людей он не найдет. В предыдущих псалмах его враги обсмеивают его и говорят, нет ему спасения от Господа. И Давид верит и знает, и осознает, что спасение только у Господа. Иисус говорил на эту тему тоже. Он говорил, придите ко мне, все вы, которые обремененные. Чем? Тяжестью греха. Придите ко мне, все вы, которые не можете своими стараниями приобрести себе спасение, успокоение души вашей. Говорит, если вы придете ко мне, то вы найдете покой душам вашим. А Давид здесь говорит в этих стихах, он описывает то состояние, в которое он попал. «Я утомился воздыханиями моими». У него просто была молитва, у него были воздыхания. Это описывает такое состояние, когда человек уже дышать не может при смерти. Последние вздохи, последние силы. Он говорит, я каждую ночь омываю ложе мое. Не только Давид кается в воздыханиях своих, не только он постоянно просит Господа, чтобы Господь простил его и восстановил и с ним опять общение, чтобы он был в присутствии Господнем, но он ночи проводит в без... Он не спит ночью. Постель его мокрая, написано от слез его. Я не знаю, если вы когда-нибудь столько плакали. Мне кажется, у меня таких слез нету, чтобы постель была от слез, от раскаяния, от переживания, от грехов. Я думаю, мы не осознаем, насколько Давид серьезно относился к греху. Я не думаю, что у нас есть такое осознание греховности, как Давид имел, чтобы так рыдать, что его постель мокрая, и говорится дальше, что говорит... Иссохли глаза мои. Если вы видели, может быть, картины или фото людей, которые прошли через лагеря в Германии после войны. Характеристика этих людей была, что глаз их вы не видели. Они где-то высохли все. Человек, когда с голода умирает, конечно, тело его умирает, высыхает, но глаза в первую очередь высыхают, говорится. А у Давида это состояние было от переживания о грехе. И переживания от того, что он не ощущает сладкое, близкое, тесное общение с Господом. В другом псалме 50-м он молится и говорит, «Возврати мне радость молитвы». Первых славян, верующих, называли штунды. Это немецкое слово, потому что это те, которые собирались в определенные минуты или часы для молитвы, по часам. Я думаю, чем больше мы читаем псалмы Давида, по крайней мере, у меня происходит ощущение, что далеки мы, далеко я от того состояния, в котором Давиде был, ища общение с Господом. Потому что если бы мы действительно искали Господа, лица Его, общение с Ним, то мы бы серьезнее относились к себе, к нашему грешному состоянию, к нашим грехам и к общению с Господом в доме Его. Давид это суммирует свое состояние, страдания свои, агонию свою, слезы свою. Он утомлен, он устал. И вдруг 8 стиха, а дальше. «Свет Господень проницает ему ночью в постели своей. Лежит он, молится, страдает». Что делает Давид? Давид встает. Окончилась его молитва. Он ощущает присутствие Господне. Господь простил ему. Он видит, он чувствует, что Господь опять с ним. Он уже дальше лежать не может. Он должен встать, он должен прославлять Господа. Но перед тем, как он прославляет Господа, посмотрите на 8 стих. Удивительно, он здесь говорится: «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие». Ибо Господь услышал голос плача моего. Помните, когда Иаков вернулся в обетованную землю от Лавана со своим стадом своим, семьей своей, Господь его встретил в Вифиле и сказал: «Построй мне здесь жертвенник и поклонись мне». И что делает Иаков? Он строит жертвенник, собирает свою семью, и перед тем, как он в жертвоприношение приносит, он им говорит, всем говорит: «Уберите, закопайте, спрячьте своих богов, а потом поклонимся Господу». Когда есть покаяние, жизнь должна изменяться, и старые идолы наши, старое то, что увлекало нас, старое то, к чему мы стремились и потребляли все наши усилия и старания наши, и внимание наше, и силы наши, и ресурсы наши. Оно теперь все должно принадлежать Господу, а худое должно где-то закопаться, оставить его позади. Господь когда-нибудь, когда предстанут перед Ним все грешники, и после последнего суда Он им скажет эти же самые страшные слова: «Отойдите от меня, я вас не знал». Это те самые слова, которые удивительно за 1000 лет до Иисуса Христа Давид их произносит на не только на тех, которые выступали против Его, не только против Его врагов, но Он ощущает, что если Он Дитё Божие, что Он с этими людьми ничего общего не хочет иметь. Он потребляет те слова, которые Господь сказал. Покаяние, вера, членство в церкви, быть часть телом Господним, говорит о разделении нас от предыдущей жизни нашей, от мира. «Удалитесь от меня». Давид с ними ничего не хочет иметь общего. Как Иаков, он ничего не хочет старого багажа иметь. Он только хочет пребывать с Господом. Если Господь его услышал, вопль его, и освободил его от депрессии, простил ему грехи его, и он чувствует силы новые, физические, что он может встать в своей постели, то он теперь будет принадлежать Господу. Если эти грешные не пойдут с ним, то он с ними ничего не хочет общего иметь. Пускай они обсмеивают его, пускай они смеются, пускай они отворачиваются от Бога, но он будет служить Господу. Как Иисус Навин сказал в свое время: «Я и дом мой». Он говорит: «Господь услышал голос мой». Теперь все изменилось. «Господь услышал моление мое». И Господь примет молитву твою. 3 раза он здесь упоминает, что Господь его услышал и ответил его. И он осознает, что если Господь помиловал его, как любящий отец, то он теперь уже не будет жить, как те, которые насмехаются на Бога. Это было действительное покаяние у него. И он получил теперь общение с Богом. О чем это нам говорит? Это нам говорит, что покаяние требует действия, решительности. Спурджин когда-то сказал, что когда человек кается, в его жизни должны перевернуться все столы, как Господь перевернул столы тех, которые деньги меняли в храме. В нашей жизни все должно перевернуться, что раньше контролировала нас. Господь услышал молитву Давида, ответил его. И сердце Давида теперь радуется, имеет опять общение. Его радость, он не может вдержать в себе. Он славит Господа. Давид отпускает своих врагов. Обратите внимание, что его враги, они проклинали его, они хулили его, они обвиняли его, они стыдили его. Давид так с ними не поступает. Он не мстит им. А что он делает? Да, он говорит, удалитесь от меня, но в реальности он молится о них. Но раз они не хотят следовать за Господом, то он будет следовать за Господом и отпускает своих врагов. Они теперь будут поражены, здесь написано. О чем говорит нам этот псалом и о чем говорит нам тут Давид? Эта тема мы находим и в первом псалме, и в многих других текстах Писания. Здесь описывается, во-первых, двое людей или две категории людей. Здесь описывается верующие люди и неверующие люди. Здесь, как в первом псалме, описывается тех людей, которые пребывают в Слове Господнем. И Слово трансформирует их жизнь. И в контраст с такими людьми, которые ходят за Господом, вникают в Слово Господне, в контраст с ними есть те, которых Слово Господне не интересует и которых Слово Господне не касается. Две группы людей, две категории людей. Во-вторых, здесь показывается нам два пути. Есть правильный путь и есть неправильный путь. Есть путь, который ведет к блаженству или к блаженному общению и радость с Господом. А другой путь, неправильный путь, отвергает этот путь. Не желает общения с Господом. Это неправильный путь. И третье, здесь описываются две кончины. Здесь описывается кончина Давида, который сочтен был с народом Господним. Он принадлежал народу Господнему. Даже если он будет сам, но он сам будет стоять с Господом, избранный, он будет поклоняться и хвалить Господа и приносить жертвы Господу. Какая другая противоположная группа людей? Это те люди, которые кончина ведет пути человеческому. Есть путь, который человеку кажется прямой, но кончина его смерть. А путь, который Господь призывает, избирает нас ходить по нем, это приводит его присутствие. И пускай каждый из нас принадлежит к той категории людей, которые пребывают в Слове Господнем, которые знают правильный путь и ходят им, и те из нас, которые войдем прямым путем в присутствие Господне, потому что мы сочтены и названы народом Господним. Пускай Господь благословит свое слово, мы сейчас встанем, помолимся. Аминь.